Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Время 22 часа 1 минута, четверг, 5 мая. И мы проводим очередной стрим, день 71-й, снова с Алексеем Арестовичем. Алексей, рады видеть.
Взаимно.
Как обычно, я прошу всех, кто еще не подписался на канал Фейгин Лайф, обязательно подписываться. Мы достигли цифры в 1 250 000 подписчиков, так что нам не помешало бы еще 1250. Ну, а что говорить о Алексее Арестовиче, у него огромный канал. Тем не менее, подписывайтесь на него по его имени в описании к этому видео. Вы можете пройти и смотреть видео там. Ну вот, мы начинаем наш эфир. Мы сразу предупреждаю разговоры. Мы о главном сначала, да, по убывающей степени тяжести, как в Уголовном кодексе. Мы все-таки про испанского педофила в конце, так сказать, коснемся. Мы не будем посвящать этой мрази столько времени. Поэтому мы все-таки поговорим о главном. Алексей, ну тогда в самом общем виде, концентрируясь на том, что сказал Залужный относительно контрнаступления комитета начальников штабов, Милли и вот всего с этим связано по этим направлениям. Расскажешь нам?
Знаешь, про что эта война?
Про что
эта война? Это война с заголовками. Да. Вот я 8 лет комментирую все, по несколько комментариев в день. Так вот, за 8 лет ни разу, прописью ни разу, заголовок не соответствовал тому, что я сказал. Вот ровно хрестоматийный пример с Залужным сейчас. Залужный сказал про контрнаступательные действия, а не про контрнаступление. В чем разница? Контрнаступательные действия – это тактический уровень, а контрнаступление – это оперативный уровень.
Согласен.
Но подается это как контрнаступление, потому что заголовок так написали. И все, и у народа ажитация, думаю, ну вот это мы повалили, сейчас уже всех разобьем и так далее. Там близкая ситуация не до этого. Там наши войска совершают определенные тактические действия, которые носят контрнаступательный характер. И, в принципе, существует вероятность, что эти тактические успехи, если они будут закреплены и развиты, смогут причинить оперативный эффект. Но вот вопрос, чем закреплены и чем развиты. Потому что ситуация никуда не делась. Оружие как-то западное не теми темпами пока идет, которые позволяют нам переходить аж в контрнаступление, достигать оперативных успехов. Но написали все про контрнаступление, радостно все ждут контрнаступления. А я целый день сегодня объясняю, что это не очень контрнаступление, а всего лишь контрнаступательные действия. То же самое. Да. Арестович сказал, что...
Про Мариуполь, да.
Про Мариуполь отбили, все, полезли все на стенку. Хотя никто же не считает, что там было сказано по предварительной информации, которая нуждается в проверке, и что ситуация меняется, и на момент, когда я говорю, может быть, все уже по-другому, и так далее, и так далее. Главное, что дали заголовок, и все радостно поскакали, и так далее. Поэтому у меня к вам бдительная просьба. Хотите действительно разбираться, не читайте заголовок, читайте суть, то, что там написано. Этих самых. Так у нас не будут контрнаступательные действия превращаться в контрнаступление, да, а удачная контратака на Азовстали превращаться в освобождение Азовстали, да, от российских войск.
Не, но я все-таки думаю, что наша аудитория, она, в общем-то, понимает это все, несмотря на то, что желание, оно всегда больше, чем реальность, потому что, ну, люди просто хотят, они всегда хотят быстрее выдать желание за действительное.
В этом-то
ну,
я...
все хотят.
Потому что
ну,
на
это
этом
всегда,
на этом
всегда
играют. Поэтому, да, мы должны же как бы тут еще и прояснять, как эти игры играются. Эти игры играются очень просто. Вбрасывается информация, которая носит победный характер, а потом же она дискредитируется, когда ее массово подходит.
Типа разочарования.
Врут, да, вот смотрите, мол, врут. Как бы, да, и ломы врут, и народ врет, и вообще вся эта ваша украинская пропаганда, сплошное вранье. Это очень опасная вещь, как бы не быть разборчивым. Нужно очень внимательно читать содержание того, что сказано. И содержанием манкируют, на самом деле, журналисты. Но уж заголовки точно нельзя верить, ни при каких обстоятельствах.
Ну, справедливо, но все-таки в целом ты считаешь, что линия не изменилась фронта, она какой был, такой и остается?
Ну, чуть-чуть там движение в Харьковской области, чуть-чуть в Херсонской области движение, как бы да, ну, в нашу пользу, но сказать, что это изменение линии фронта, или можно говорить о серьезном успехе, так нет. Это действия определенные, которые ведут к определенным результатам в перспективе, если это вообще удастся, и будет чем развивать успех.
Хорошо, но о чем это может свидетельствовать в канун 9 мая? Потому что там какая-то все-таки суета есть вокруг этой как бы вербальной даты. И, видимо...
Ну что, я четко вижу, это желание добить Азов.
Забить Азов. Продать 9 мая именно Азов. Продать
9 мая победу над Азовом. Кстати, сегодня у них 8-летие создания, с момента создания полка. И, значит, и вот они хотят Путину принести. Что лучший подарок властителю, это же голова его врага. Все. А вот они очень хотят это сделать, но посмотрим, удастся ли. Вот. Но усилия предпринимают крайне, потому что я так понял сообщение самого Азова, что и вообще те, кто обороняет Азов сталь, что третьи сутки непрерывные штурмы идут. И бои уже на территории, давно и последовательно на территории Азовства.
Давайте так поговорим, не безотносительно того, какие решения принимает руководство и так далее. Вот тебя как эксперта, я спрошу. Вот в таком глубоком
тылу... Я обозреватель.
Хорошо, обозреватель. Ну, как скажешь. В таком глубоком тылу вообще какие-то военные действия возможны по не то что деблокаде, а просто по помощи военной, военно-технической, оперативной защитникам вот такого объекта? Да, большого завода со всеми коммуникациями внутри, там, катакомбами, туннелями, возможно, и так далее. Что можно сделать, в принципе, ты как обозреватель, можешь сказать?
Возможно, обмен разведывательными данными. Они могут давать целеуказания для средств старшего командира, какие достают и как. Как бы им можно подсказывать, откуда хребут, наступают или пытаются. То есть это, в принципе, история возможна. Кроме того, давайте не забывать, что туда летали вертолеты, которые его забирали раненых и привозили боеприпасы, оружие.
Рассказывал, потом это стало невозможно.
Потом это стало невозможно, потому что сбили, взяли пленных, и мы, понятно, узнали маршрут. Маршрут там был, по сути, один, который можно. Ну, вообще враг усилил, противник же усилил ПВО после этого для того, чтобы контролировать такие возможные вещи. А есть люди, которые ногами заходили и выходили, пока было это возможно. И заходили, и выходили. Пока это было возможно, это, считайте, билет в один конец, но находились люди, которые ходили. Но надо понимать, что по мере укрепления российской группировки и по мере ослабления нашей группировки военные возможности исчерпываются для помощи. Для войск, которые находятся минимум 60 километров от ближайших сил, которые сами находятся под сильнейшим давлением противника происходящего. Я имею в виду там Маринка и так далее. А если брать следующих по близости, это 120 километров. Азов, проблема Мариуполя решается политико-дипломатическим путем сейчас. Задействованы, дай бог, кто-нибудь после войны расскажет, кто задействован. Но могу сказать, что задействованы все первые лица всех значимых организаций, церквей и стран. Но мы же понимаем механизм явления. Путина, скажем так, просили или предлагали варианты люди и лидеры стран, от которых он очень сильно зависит.
Ну, конечно.
Ну, простейший пример с китайскими студентами. Потому что Китаем ему точно не стоило ссориться. Но вот он не давал их эвакуировать из Мариуполя. Их вывезли в общем порядке. Не отдельно, как китайских студентов, а вот именно просто как среди жителей, которых эвакуировали. Что же там есть конкретная задача? Добить. Во что бы то ни стало, разрывая международные связи, рискуя репутацией и там, я не знаю, ссорясь с лидерами стран, с которыми не стоило бы ссориться, но принципиально добить и доказать. И то, что добились президент, наша дипломатия, добились правительство, Верховная Рада, добились участия генсека ООН и главы Красного Креста, позволившего забрать часть гражданских уже из-за Азовстали непосредственно, это, в принципе, чудо. Потому что сначала речи не шло и об этом. Долго очень отпирались, неделями не хотели. Там уже там, правдами, неправдами достигли как бы такого соглашения. Я так понимаю, основным не знаю, но основным понимаю, что основным аргументом было типа сохранить лицо хотя бы с точки зрения возможной гибели гражданских. Поэтому же надо хоть какой-то придерживаться там, видимости. А когда такое розголос, как по-русски будет, такого масштаба достигло обнародование того, что там находятся гражданские, по которым бьют дети, старики и так далее, уже пришлось идти к вопросу о роли информационных сообщений, информирования в свое время.
Ну вот смотри, у них же есть выход к морю, да?
Ну, есть. Турки предлагали прислать корабль забрать, а россияне не пошли.
Конечно, он простреливается весь выход со всех сторон.
Конечно, однозначно.
То есть никак.
Ну, мы же взрослые люди, ну, как бы, ну, мы понимаем, что военных способов нет, при том, что у нас есть или прямое вмешательство армии США какой-нибудь, или НАТО, или Турции, с военной операцией. Это столь же нереальный вариант в данных условиях, сколь и предложение украинской армии как-нибудь освободить. Как? Мы
Ну,
открыты,
лучше обсуждать, чем не обсуждать, я всегда говорю.
безусловно, мы открыты, очень важно информировать и говорить о том, что есть. Мы открыты к предложениям, если предлагают, у кого-то родится идея, тут уже все средства хороши. Мы готовы с удовольствием выслушать, что еще можно предложить мировому сообществу для того, чтобы решить эту проблему. Потому что то, что я вижу, перепробовали, ну, все варианты в результате всех мозговых штурмов, которые были проведены.
Ну, а ему как-то передавали, предлагали какую-то часть санкций снять за людей?
Ну, я не знаю таких подробностей, это лучше спросить людей, которые переговаривались. Но из того, что я вижу, вот так вот просто по работе команды, я вижу, что ну, бесконечные мозговые штурмы и там попытки. Там, то есть, условно говоря, я слышу, как рядом говорят по телефону, там,
Не, мы понимаем.
Мариуполь.
Но они, понимаешь, могут повестись на какие-то вещи буквальные, конкретные,
Ну,
денежные и
посмотрим. Предлагаю.
персональные.
Я так понял, что пускали все варианты. Но вот один из вариантов, про который говорили официально, это обменять всех российских пленных. Всех. У нас их сотни.
Всех, да, всех
Всех.
забери, забери.
Отдать всех,
Но
да.
это ему насрать совершенно.
Ну, тут как бы такая история.
Вот ему хоть миллион, вообще пофигу. Так, ну понятно с этим. Тогда дальше. Владимир Александрович Зеленский поговорил со Штайнмайером, да? То есть все-таки можно считать, что снято, и Штайнмайер приедет в Киев, я правильно понимаю?
Трудно сказать. Поговорить поговорили. И констатировали, что, во-первых, российскому руководству не удастся расколоть европейское единство в этом отношении. А во-вторых, это лишний раз подтвердило, что связи устойчивые между Украиной и Германией, которые там отдельными недоразумениями, скажем так, не нарушатся. Не нарушались и не нарушатся.
Но это
Недопонятно.
может,
Я бы даже сказал, не
да.
недоразумение, а недопониманием стало. Полным.
Ну, как говорится, кто старый помянет, тут же, знаешь, дело-то такое.
Ну, что такое взрослые, серьезные люди, тем более ответственные политики? Это те, которые думают вперед, а не назад. Когда начинается ресентимент, ах, вы меня набидели, ах, вы сказали, и я тут, там, значит, запомнил и так далее, сразу видно, что человек несерьезный. Вот несерьезный. Это можно позволить себе в быту, это могут позволить себе люди, так называемые обычные. Люди, хотя есть ли в этом мире обычные люди, большой вопрос, но ответственные политики или там люди военные и так далее не могут себе таких вещей позволить. Они должны смотреть в будущее, чтобы что, что дальше, как бы, к чему это приведет, какие цели мы достигаем, какими усилиями, в какие сроки, с какими последствиями, результатами и затратами. Вот тогда это работает, криво, косо, но работает, потому что, цитирую Черчилля, война – это преимущественно каталог грубых ошибок.
Ну да.
Вот, да. А если начинается, ах, вы нам... Вот поляки демонстрируют, и Польша демонстрирует выдающие успехи, в смысле, умением отсечь прошлое и посмотреть в
Ну
будущее.
да, преодолеть,
Да,
преодолеть.
никто не вспоминает ни Волынскую резню, ни Хмельницкого, там, ни еще
Ну да,
множество
сейчас это уж совсем
опытов
как-то уже
и так
не.
далее. Да. И многие говорят в приватных разговорах, что да мы и сами вели себя нам, как это, не лучшим образом в некоторых случаях. Сейчас это абсолютно не важно. Важно, сегодня цитирую Дуду Анджея, президента польского, говорят, что он сказал, я не успел проверить, перед самым передачей пришло, что он сказал, что границы не будет между Украиной и Польшей. Он имел в виду облегчение, я так понимаю, облегчение
Ну да, имеется в
таможенных
виду режим,
правил всех этих и так далее.
границ,
Да,
да.
режима. Поэтому и поляки вообще ведут себя, иногда складывается впечатление, что они больше за Украину, чем некоторые украинцы. Сейчас полное благоприятствование, полнейшее. 2,5 миллиона беженцев приняли, относятся как к родным. Я вот реально спрашиваю наших, которые там мне пишут люди, я разговариваю, как относятся, если хоть один инцидент, а может быть, ну так вот, чтобы проверить, не может быть, чтобы в большой стране там не было этот самый. Нет, говорят, что куда ни приди, максимальное благоприятствие, максимально. А вот это решение целой нации, это не те вещи, которые может приказать правительство. И здесь вот видно, что поляки совершили такой вот скачок зрелости, который позволяет забыть все старые обиды и думать о будущем. Чего многим украинцам не удается, кстати, сделать. Не только в отношении поляков, а в отношении друг друга.
Это европейское сознание, понимаешь, как только люди обретают некий вот больший статус, там, паневропейский, то сразу все эти мелочи уходят. Потому что то, чего не хватает там где-то мадьярам, там еще кому-то, да, какое-то местничество.
А Мари Ле Пен хватает?
А Мари Ле Пен это же реликт, в общем, по большому счету, такой, знаешь.
Так вот, это и есть
А...
борьба реликтового сознания и реликтового излучения с сознанием устремленного в будущее. Вот люди делятся сейчас по этому признаку. Кто хочет, как российская власть, ставку на прошлое делать и выжимать оттуда мотивацию в виде ресентимента, это одно. А те, кто хочет мотивацию искать в будущем, за которое воюем и совместно хотим построить, это совсем другое. Вот по этому принципу люди поделились. Не по языкам, не по национальностям, не по странам. По принципу, кто за будущее, и кто за прошлые обидки, сопли, слезы, ресентимент и так далее, и так далее. И вот это памятник бабушки, это российская флага, вот, которую они там сейчас...
Бабушка-то оказалась-то в будущее устремлена.
Это оказалось, да. А то, как его сделали и показали, это как раз прошлое. Да. И вот они
Архаика, конечно.
победы всем попытались навесить. Вот это вот в полной мере отражает сущность российской этики и эстетики в этой войне, которую
Да.
подписывала российская власть.
Это я поясню, что, значит, бабушка в Харькове, которую сейчас вознесли до небес с этим советским флагом, как теперь выясняется, она вышла в качестве парламентера, что свинки, отойдите от моего дома и не грабьте. А, так сказать, ничего не вышло, дом все равно разрушили. Непонятно, как теперь сходить с этой бабушкой, которую они разрисовали и даже принесли памятники пластиковые ставят. Ну, вообще, это все у них так, у них все так, поверь
А,
мне. Это
так,
вот
это известно,
всегда. А, смотри, значит, вопрос вот какой. Пришел мне от человека, некоторые районы в Донбассе оказываются в новой оккупации, скажем. Это те, которые вот по ходу дела, вот в ходе этой операции, там, 10 километров и так далее. И там уже ты удивишься, значит, оккупационные администрации начинают в социальном секторе, ну, там, медики и другими, заставлять что-то уже начинать такое делать в пользу оккупационной администрации. Люди в замешательстве, они абсолютно лояльны, они проукраинские, но... А Восток, понимаешь, Донбасс. И что им вот в такой ситуации делать? Мы об этом говорили про Херсон, я напоминаю. И про Херсон ты общую позицию сказал. Маневрируйте, да, там сказать, держите в курсе, там, где можете уведомить. Ну, я, может быть, неправильно трактую твои слова. Вот ты скажи этим людям что-нибудь.
то же самое здесь. Маневрируйте там, где можете, уведомляйте, да, старайтесь не попадать под мобилизацию. Это мужчин касается. Что касается поведения бизнесменов, представителей местной власти на вновь оккупированных районах, там, гражданского сектора, бизнеса и так далее, то власть Украины должна подготовить сейчас документ, который даст и рекомендации. Тут и Верховная Рада реагирует, потому что там нужны определенные законодательные решения, в том числе с опорой на международное право войны. А вот здесь очень, потому что у разных очень серьезных международных экспертов, которые привлечены, очень разные позиции с этой точки зрения, что можно делать, что нельзя. Здесь надо выработать безупречно, потому что дальше это может быть нарушение права войны, и это очень неприятная история, которая без срока давности, без амнистии. Здесь надо пройти между Сциллой и Харибдой, поэтому конкретное решение затягивается, но я уверен, что рано или поздно они будут. И там, сказать, и Кабмин, и Верховная Рада обратиться к людям, которые на оккупированных территориях, и скажут, как именно себя вести. В той части, в которой можно сказать, в данных обстоятельствах.
Ну хорошо, так сказать. А по Херсону что-то добавишь? Какие-то
Все, все
новости
то же
есть?
самое. Но там пошли, вот опять же, информация, внимание, которое требует проверки. Предварительная информация, значит, что предложение было в Мелитополе. В Мелитополе было предложение, да, не Херсон, но тем не менее. Юг, оккупированный юг. Было предложение директорам школ там сотрудничать. Часть отказалась. И вот как одна из директоров школы, или женщина, представившаяся директором школы, сказала, что четверых уже похитили в неизвестном направлении.
А педагогов?
Проработку директоров школ, да, которые отказались сотрудничать. Ну, чисто в российском стиле.
Чисто российское. Вот это вот на подвал, это ты понимаешь, когда я вот слышал это на подвал в Донбассе, я говорю, да какой на подвал, это русские привезли.
Конечно, кто же еще? Так
Да
мало
не,
кто
я
знает.
просто знаю, я-то был
Мало кто
адвокатом, я же
знает,
знаю, что творят.
что в первой Чечне торговать же заложниками начали не чеченские полевые командиры, а русские полевые командиры. А захват заложников – это традиционная тактика российского ГРУ была и так далее. А они уже пытались отвечать на это, то есть заложникам и заложникам. Поэтому, но тогда российская пропаганда сумела выиграть войну и представить их как страшных фашистов и негодяев-террористов. А на самом деле знающие люди говорят, что ну, это как бы российская тактика была. Тактика российских
Ну,
спецслужб.
там
Захват заложников. Да.
по-разному было. Просто чеченцы были и с той, и с другой стороны, и, так
Ну, вот
сказать,
опять же, такая история.
какой-нибудь Завгаев, и там еще масса людей были, и Лобазанов какой-нибудь, там масса народу было.
История сложная, да.
Сложная. Так, с этим тоже вроде бы разобрались. Ну, тогда вернемся к вооружениям. То есть, расскажи нам, что-то существенно поменялось за сутки? Потому
Когда
что
не могу.
гаубицы мы видим. Гаубицы видим.
Не могу, не могу. Если ты про знаменитое видео, где ты там бахает гаубица вертикально
Да.
стоящая и падает гильза, то это не М777. Это ГЦНБ.
А ты
Советская
нам поясни все, все поясни.
гаубица. Это советская гаубица, просто выдали ее за вот уже американская, вот
А
уже.
американскую не показывают, ее нельзя показывать.
Еще, ну, ее бы ее и показали, но пока не показывают. Поэтому я думаю, что даже где-то парочка уже есть, где-то героически стреляет, но это ее, ну, честно, это не то количество, которое может там существенно оказать влияние на ход боевых действий. Даже на конкретном участке, рубеже или позиции. Поэтому их должно быть очень много на конкретном направлении, чтобы они поменяли. Десятки. Такого пока нет нигде.
Ну, то есть ситуация с вооружением, ты придерживаешься прежнего тезиса, прежних сроков, что это только конец мая, такое существенное изменение.
Накопление значимых результатов, которые могут количество привести в качество, я думаю, не раньше конца мая, если не позже вообще.
Позже.
Ну, там колеблется от очень многих показателей. Ну, я поэтому даю в разбросе там, от конца мая до середины июня, конца июня. Там, вот так вот. В товарных количествах, способных изменить ситуацию на поле боя. На отдельных
Так.
направлениях.
Ну, хорошо, будем следить за этим, ты нам поясняй тогда периодически. Вот дальше, значит, слышал ты или нет, они теперь хором, значит, начали свистеть про то, что мобилизации 9 мая не будет. Там уже и Володины, и Шмолодины, там кого только не присоединились. Такое ощущение, что как-то они решили успокаивать. Это для внутреннего контура, безусловно, там. Не для Украины, потому что, ну, Украине, честно говоря, фиолетово. Будет там мобилизация, не будет, все равно воевать придется. Хоть так, хоть это. А для внутреннего начали успокаивать, что не бойтесь, гореть не будете. И вообще жопу вам не оторвет. Вот. Если окажетесь в танке с другими конечностями. И ты знаешь, а народ как-то вообще занервничал. Может, мы как-то на это повлияло, может, еще что, но занервничали. Публика занервничала.
Для них же ну, слезать с дивана, одно сидеть на диване и копить победы и
Да.
перещелкивать каналы, а другое дело слезать с дивана и ехать куда-то там умирать на прокорм там злобным украинским военным. Как бы, да? А ради чего, где, как и так далее. Не-не-не, так не работает. Здесь череда этих заявлений показывает, что они замерили проблематику внутрироссийскую, поняли, что это тема, которая крайне волнует. И, ну, хотя бы количество сожженных военкоматов, о чем-то говорит.
Да.
И смысл там же, в чем смысл спалить военкомат? В том, что там сгорают документы учета.
Дела, дела,
Да, дело.
конечно.
Как
Да.
тебя вызывать, если непонятно, кто ты есть и существуешь ли ты
Да,
вообще?
карточки нету, ничего нет,
То есть
все.
человек, спаливший военкомат, избавляет себя от мобилизации, от перспективы мобилизации. Вот они посчитали, сколько сгорело военкоматов, видимо, заботились ужасно и сказали, что началась череда заявлений. Напомним, что это не первое заявление. Первое еще было Совет Федерации 4 марта, когда был этот, сказал, что он не будет дискутироваться. О разговорах-то было. А потом Путин с виртуальными стюардессами разговаривал, которые в чайнике не отражались, и рассказывал, что мобилизации не будет и не за что волноваться. То есть они последовательно сообщают, что не будет. И это чистый посыл на внутреннюю аудиторию, как ты говоришь. Потому
Ну,
что,
похоже.
видимо, эта тема крайне по замерам общественного мнения, они же закрытые проводятся регулярно. Крайне беспокоит россиян и, соответственно, крайне беспокоит Кремль, потому что ему меньше всего нужна обеспокоенность России.
Ну и, так сказать, как-то ты знаешь, вот сегодня и Володин тоже продолжил тему про ядерный удар. Видно, что это согласован, потому что он трусливый тип, абсолютно. Мне ли не знать, значит, он заявил о том, что никакого, значит, первичного ядерного удара со стороны России ни по отношению к кому не будет, только ответно. И так, в общем, можно уже прочитывать контекст, связанный с Лавровым. То есть, похоже, произвело впечатление, тезис, он изменился, видоизменился по ядерному сдерживанию. Он теперь стоит в том, что не взаимное уничтожение, они это тоже повторяют, А прежде всего, взаимное уничтожение предполагает, что будет уничтожен источник, тот, кто нажимает на кнопку. Вот он первая мишень. Возможно, это производит впечатление, что не город Москва взорвется, а бункер взорвется. Сначала он.
Александр Григорьевич же высказался на эту тему еще.
Высказался, вот как ты
Да.
прокомментируешь?
Уже сказал, что ядерное оружие – это безумие. Нет, ни в коем случае нельзя допустить. Что кампания затянулась, и хорошо бы ее заканчивать. Сэджер раздал. Да. Если злой дядька Сэм скажет обеим сторонам «цить», то они все и «цить». Признал старшинство Соединенных Штатов в этом вопросе. Как-то вообще очень череда любопытных же заявлений. Сегодня вообще слой день такой.
Нет, так он еще и подсказал, что не-не-не, мы как бы непосредственно участвовать не будем.
Мы не будем участвовать и так далее. И так далее. То есть, я так понимаю, четкие сигналы. Весь мир замер накануне 9 мая, ждут уже не вспомнят. И они целый ряд заявлений, показывающих рамку, в которых они готовы двигаться, по крайней мере, на словах. Что ядерного оружия нет, мобилизации нет. Тогда понятно, да, компания будет идти. Если это правда, а почему бы и нет, то компания как шла, так и будет идти. Ну, замечательно, конвенциональным оружием будем воевать, пока не победим. Но понятно, кто кого победит. Потому
Ну
что
да.
соревноваться с западным ленд-лизом, мягко говоря, абсолютно бесполезно. Поэтому тут вопрос, как бы, в какую цену и в какие сроки нам обойдется эта история.
Ну, просто до 9-го они не выйдут ни к административным
До 9-го
границам, ни...
они выйдут, понятное дело. Я имею в виду вообще в целом, это война. Потому что стратегически Кремль проиграл. Вопрос там оформить это поражение на оперативном уровне, но это еще месяцы кровавой драки тяжелые.
Ну хорошо, ты вот дал интервью молдавскому телевидению, мы видели. Ты их как-то поддержал, с одной стороны успокоил, одновременно высказал свою точку зрения на происходящее. Она какая? Ты считаешь, что это был все-таки маневр со стороны Кремля взбудоражить ситуацию как-то или
Ну,
что?
молдовские власти, насколько мне известно, всерьез относятся к возможной угрозе. Мы все говорим о Приднестровье, а там ведь есть еще проблема Гагаузии,
Да.
где есть масса нюансов. Там, да,
Да, весьма.
весьма сентиментально в отношении России и в отношении бывшего Советского Союза населения, как будто замершее там, в каком-то смысле в прошлом. И молдавские власти рассматривают всерьез угрозы оттуда и оттуда, и попытки россиян раскачать, и предпринимают соответствующие меры, и так далее, и так далее. Там сложный узел. Но более того, мы же имеем фактическое доказательство того, что и американцы, и румыны рассматривают это всерьез, иначе зачем бы они перебрасывали войска к границе Молдовы. Поэтому там достаточно серьезная угроза. Формы и способы ее реализации мы еще увидим. Скорее всего, потому что пока непонятно, если будут реализовываться, пока непонятно, как они будут перебрасывать туда войска российские. Хотя по некоторым данным,
Ну так.
да, туда под видом гражданских заехали там часть российских специалистов.
А как это они заехали? Через аэропорт, через Кишинев?
Да.
В Тирасполь?
Через третьи страны это называется.
Через третьи страны.
Да. И там даже какие-то там, как это Путин говорил, люди умеющие решать военный вопрос. Ну, да, в общем. Я думаю, молдавская сторона знает и знает американская, и румынская и так далее. Само движение войск показывает, с моей точки зрения, что никто им не будет давать спуска и не позволит расширить конфликт еще и на Молдову. И молдавский парламент же, по-моему, принял решение. Парламент же, да, несколько дней назад, очень любопытно.
Да, что-то было.
Когда разрешил в армии Молдовы служить людям без молдавского гражданства. Уж более прозрачного сигнала было трудно представить.
Вот смотри, в американской прессе вышел интересный материал, по-моему, Wall Street Journal, или поправь меня, если кто это опубликовал, о том, что вообще вот эти удары по штабам бесконечные, очень успешные со стороны ВСУ, они продиктованы получением достоверной информации от американской разведки, которая, ну, понятно, как она работает, летает самолетик, спутнички и так далее. Вот очень точные целеуказания приводят к таким результатам, что попадания очень качественные. То есть гибнут генералы, гибнут командование. Но это же можно подтвердить? В этом нет ничего такого, что действительно?
Тут вот как бы, как сказать. Ну, во-первых, мы сами с усами.
Да, ну, газеты пишут, я-то что?
Да, у нас своих разведывательных возможностей выше крыши, особенно учитывая, что мы на своей земле находимся и так далее. Во-вторых, основные командующие, основной старший офицерский состав понес потери в самом начале операции. То есть 2-3 недели. Когда разведданных, скажем, от союзников не было, море разливанное, скажем, прямо. С некоторых пор, да, они начали передавать больше, тщательно, основательно, и, безусловно, значительная доля успеха лежит на том, что они нам передают, за что мы им крайне благодарны. Но тут вот, по крайней мере, есть дата, до которой можно разделить, я ее называть не буду, где украинцы, а где потом они начали давать уже активно. Да. И очень большое количество конкретных старших российских воинских начальников было добыто и добито чисто украинскими данными. А далее, да, там пошло, но все равно же мы перепроверяем их данные через свои через их. То есть это комплексная работа. Минимум 3 источника, все как учили. Причем один вид разведки нельзя проверять другим, но это уже такие профессиональные нюансы, которые, вернее, таким же, которые там уже зрители ничего не скажут. Ну вот, но это сложная история.
Ну, то есть, все-таки принято всегда считать, что западное вооружение на первом месте. Второе, это, ну, поддержка материальная, она тоже. И на третьем разведпомощь, или же другая здесь иерархия?
Ее сложно оценить реально. Где это?
Как то ты есть, ее оценишь?
Множество переменных. Это важная очень информация, очень важная. И ситуативная осведомленность, так называемая, которая это руководящий термин из документов НАТО, она крайне важна, крайне важна. Но надо понимать, как это работает. Ну, давайте я уже расскажу. Приходит, условно говоря, натовский спутниковый снимок. Угу. Стационарный объект, в который там мы подозреваем, что цель такая, это ла-ла-ла, пятая, десятая. Мы не можем взять его на веру. Мы должны перепроверить сами, да еще через другие источники информации. То есть другие виды разведок. Если они нашли спутниковую разведку, то мы должны проверить через агентурную. А свою агентурную через радиоразведку, например. И когда разные виды разведки дали там схождение, то тогда мы ставим банк цели и рассматриваем всерьез.
Вот, это по не которым так, что... наносятся удары.
Да, по которым, но это не так, что прислали спутник, и мы ура, все, бьем, и радостно поскакали. Так не бывает. Вот. Потому, во-первых, потому что это неправильно, во-вторых, потому что мы экономим боеприпасы, которых не очень много там было во все времена, по сравнению с российским количеством боеприпасов. В-третьих, да, мы не можем позволить себе раскрывать позиции наших сил просто так, поэтому вынуждены очень сложно и специальным образом применять и авиацию, и артиллерию, и ракетные войска и так далее. С тысячей оговорок там, и прочее. Это тяжелейший процесс, которым заняты сотни и десятки людей, которые это все ведут оценку, там потом этот банк составляется, потом решается в зависимости от замысла, по каким целям нанести операцию, потому что не по всем же бьют, а бьют по тем, которые соответствуют замыслу высшего командования. То есть это целая история, которая похожа одновременно похожа пассивно, правда, на очень сложную хирургическую операцию и одновременно на игру очень большого оркестра какой-то очень сложной музыки. Это очень непросто, но, как мы видим, весьма действенно в исполнении вооруженных сил Украины, и западная разведывательная информация занимает очень серьезную часть, долю в этом, за что мы крайне благодарны нашим западным партнерам.
У меня тут тоже все спрашивают, чем мы все чешемся. Вот у меня тут фонари стоят, у меня аллергический ринит. Это чешут нос не потому, что мы врем, а потому, что у меня просто-напросто все время... Сыпется пыль с этих фонарей, я весь увешан фонарями, вам лучше это не видеть.
Через систему вентиляции, и она потянула
мне. Да какая уж тут вентиляция, да.
Не, у меня, у нас включили, и у меня потянула по ногам, и я вот это чихаю. Спасибо тебе.
Ну да, потому что у нас люди все время видят что-то большее, чем оно есть. Вот это меня всегда поражает. Но так или иначе, 464 тысячи нас смотрит. Спасибо всем, кто присоединился. Соответственно, напоминаю, а нас уже сейчас много, мы подбираемся к 500 тысячам. Вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Пусть этот эфир посмотрит как можно больше. Мы тут практически каждый эфир не выпадаем из тренда YouTube. Вот, это тоже помогает. Попадание в тренд случайные люди. Ну, те, которые не специально интересуются политическим сегментом YouTube, приходят, смотрят, им нравится или не нравится, но все равно они хотя бы узнают, это важно. И так или иначе, это дает эффект, безусловно, информационный, политический, всякий другой. Поверьте мне, у меня все завалено почтой, и я знаю, как люди приходят на эти эфиры. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Об этом я уже говорил. Ну что, тогда мы 35 минут в эфире, остается последний вопрос. Да, конечно, я хочу сказать, что это было долгожданное. То, что его, конечно, задержали, этого ублюдка. В Испании шария, да, мы только вчера об этом говорили, о том, что вот нужно санкционное давление и так далее. Это, во-первых, свидетельствует о том, что действительно офис президента работает, потому что иногда складывается впечатление, что ну вот там забыли о том, что сейчас война, есть свои приоритеты. И тем не менее, Генпрокуратура Украины, она не оставляет, так сказать, своих обязанностей по части того, чтобы экстрадировать в Украину вот таких агентурных персонажей, которые многие-многие годы работают на российский Кремль, ну, формально администрация президента, через нее на Лубянку, это всем известные вещи и так далее. То, что его отпустили под обязательство по явке и отобрали паспорт, и он должен отмечаться два раза, это промежуточный итог, не надо расстраиваться, потому что уже достаточно сильно обнулены подобного рода агентура, которая вот за пределами внутри. Так что это тоже достижение, с учетом того, что больше нет этой партии агентурной и так далее, и так далее. Тебе вопрос. Я вот сегодня тут выступал тоже на популярной политике. Мы это обсуждали вопрос в связи со всеми событиями, сегодня с этим шарием. Вот на твой взгляд, все-таки можно ли все-таки усилить давление, ну, по нему и по ряд других еще персонажей, ну, скажем так, используя, если уж не санкционные просьбы по обращению к там, соответствующим инстанциям в Америке, в Европе и так далее, ну, какими-то оперативными средствами и так далее. Теоретически взять его и доставить. Ну, так,
тут надо рассуждать следующее. Во-первых, это испанская территория Евросоюза, да, страна НАТО, независимая страна.
А сейчас война, жизнь тяжелее становится.
Во-вторых, там как бы работает испанский суд, испанское правосудие. Мы можем, как сегодня Ирина Венедиктова сказала, генпрокурор Украины, давая пояснение соответствующее, что, например, Фирташа экстрадируют уже 8 лет, причем американцы.
Да, она сказала, это может длиться годами.
Да, это может длиться годами, это очень сложная, непростая история и так далее. И надо, я напоминаю всем, что в Украине не преследуют за взгляды.
Преследуют... А он мошенник, какие там взгляды, там у него нет взгляда.
Преследуют только по конкретным обвинениям, для которых у следствия есть основания, что они будут доказаны. Ему конкретно предъявили подозрения, и в том числе через международные инстанции, в измене родине и в
разжигании... Госизмена и 161-й расизм там.
Расизм, разжигание межнациональной розни. Да, значит, теперь все зависит от двусторонних процедур. Я бы не спешил радоваться тем, кто очень хочет, чтобы Шарий немедленно пристал перед украинским правосудием, потому что это действительно может занять очень долгое время. Если не годы, если не месяц, это годы. Поэтому, но лиха беда начала. До этого и этого не было. Как бы, да? Поэтому, если Служба безопасности Украины имеет, она там, исполнитель, да, как бы, имеет соответствующие подозрения, и они оформлены и переданы, то я так понимаю, что они достаточно основательны были, чтобы испанский суд решил ограничить его возможности передвижения, там, да, и начать экстрадиционный процесс. Дальше решит испанское правосудие, посмотрим.
Ну так, да?
Конечно.
Ну, надеемся, не отменяется и санкционные направления. Оно может тоже сыграть свою роль.
Это отдельный жанр. Посмотрим. В данном случае еще вопрос, как бы, как правильно совместить санкционное давление и испанское правосудие, потому что он может поставить вопрос о том, что его политически преследуют. Как бы, да? И тогда его.
Если его внесут под санкции.
Да, то есть тут есть нюансы. Я бы был аккуратен и внимательно смотрел, как точно сыграет в игру Службы безопасности Украины и испанское правосудие. Это же аргументы сторон важны, конкретика важна. Здесь им виднее, здесь они должны, и они, и Генпрокуратура Украины должны давать соответствующие пояснения. Не я. Я могу дать оценку общую.
Ну да. Ну что же, все равно это все радует. Нужно набраться оптимизма. Поверьте, я человек, который посвятил этому уже почти 5 лет. Уверяю вас, все рано или поздно воздастся старицей. Это железные правила. Поверьте мне, как адвокату в прошлом. Куда бы ты ни долбил, как бы морда топориком, все равно результат будет. Вот так у меня освобождались мои подзащитные путем обмена. Последний был... Сущенко роман, которого обменяли уже при Владимире Александровиче Зеленском в обмене 35 на 37 и так далее. Ну что же, я предлагаю завтра снова увидеться. Вот, да. Завтра пятница. Там подходящий день еще раз обсудить. Напоминаю всем, что мы продолжаем собирать вот через NFT, проходите по ссылке ко вчерашнему эфиру деньги. Алексей Арестович нам скажет, куда их отправить. И в конце недели там через аукцион мы реализуем и решим, как вот каким физическим образом передать деньги туда, куда надо, на благотворительность тем, кто в этом нуждается. Алексей, до завтра тогда и всем
Да-да.
пока.
Всем спасибо. Счастливо.